Город в лицах. История и современность.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Город в лицах. История и современность». И я, ее автор и ведущий Павел Аверин. Гость в студии Иван Крестьянинов. Видите, такое русское имя, русская фамилия. Настоящий рязанец, настоящий русский человек, как его рекомендовал, до этого побывавший здесь, сидящий как раз на этом самом стуле, Антоний Тополов. Коротко о себе, Иван.
Здравствуйте. Такая очень уютная здесь атмосфера на радио, потому что я впервые оказался в радиостудии, и действительно такая очень приятная атмосфера. Ну, о себе, в принципе, много рассказать не могу. Я журналист, мне 25 лет, работал на рязанском телевидении, тут часто работаю в информационном агентстве «Малая Родина». Это интернет. Также мы издаем газету очень интересную. Ну, я думаю, кому это будет... Вот это, эти вещи интересны, я думаю, можно будет потом поговорить и вот на эти темы.
О жизненном пути. Иван очень молодой человек. Немножко о своем жизненном пути. Родился, учился. О родителях.
Хорошо.
Определили ли они ваш жизненный выбор? Не в отношении профессии, а вообще в отношении жизненного пути.
Родители... В моей жизни сыграли колоссальную роль. Это, я думаю, что все мои знания, все мои какие-то, вот то, что я знаю, то, что я умею, тут абсолютно, все зависит от них. Колоссальное влияние на меня оказала мать. Женщина, всю жизнь проработавшая, в технической сфере, она инженер по технике безопасности на одном из рязанских заводов и, в принципе, и заканчивала инженерное образование. Но мою тягу к гуманитарным каким-то знаниям определила именно она. Потому что я помню, она приходила с работы, и у нас она там что-то по кухне занималась, может, мне давала какую-то терку, там морковку тереть, и мы сидели. И вот в это время разговаривали на какие-то вот интересные исторические вещи. Что-то она там посмотрела, узнала, прочитала. Потом я о чем-то начал уже ей рассказывать. И с какого-то периода уже я был главным на этой кухне. И я уже вещал со своей колокольни, рассказывал там о тех или иных вещах. Мать очень с интересом все это слушала. Потом, после окончания школы я поступил в Рязанское агротехнологический университет, Рязанский агротехнологический РГАТО. Так волею судеб получилось, что я там проучился до второго курса, потом перешел на заочное отделение, отслужил в армии, как полагается студенту, который пробыл на научном отделении, потом перешел на заочное. После армии и до армии работал, человек с русской фамилией работал в Макдональдсе. После этого побывал даже продюсером, коммерческим директором одной из рязанских групп музыкальных. Собственно, с этого этапа и начался мой журналистский путь. Отработал в нескольких рязанских изданиях. Пока сейчас имею то, что у меня есть на данный момент.
Как-то стыдливо вы умолчали о женитьбе. Жена – это второе наше «я».
Безусловно. Да, 2014 год. Сейчас немножко подводя итоги небольшие, был тоже очень влиятельным в моей жизни. Да, действительно, женился. Замечательная супруга у меня, Светлана. Она работает бухгалтером. В принципе, как обычная жизнь, я думаю, что как у всех людей. Женились, родились, учились. В принципе, обычно, все очень обычно. Ничего такого нет.
Вы знаете, есть такое выражение, было в советское время. Простой рабочий. А что есть сложный рабочий или сложный инженер? Он простой инженер. Вы говорите, обычный, простой. А может быть, как раз и заключается в этом вся прелесть жизни, в ее обычности. И из этих маленьких кирпичиков, о которых вы говорите, что это обыденность, обычность, и складывается счастье человеческое, простое человеческое счастье. Как вы считаете? Никогда не думали об этом?
Ну, знаете, размышлял. Вот я в свое время, у меня была такая задумка сделать то ли книгу, то ли еще вот какое-то, но какое-то интерактивное издание. Сейчас это у меня выглядит в виде сайта. Мне представлялось это таким образом. Большой дом. Вот тот дом, в котором я родился, в котором я всю жизнь прожил, это вот обычное вот это брежневское, ну, огромное здание, муравейник. И там вот у нас, в нашем доме 300 квартир. И вот смотришь в окошко в одно, там одна жизнь. Смотришь в другое окошко этой жизни, там другая жизнь. Периодически они переплетаются друг с другом, какие-то там происходят события. И вот эта обычная жизнь, мне кажется, вот в ней действительно есть какая-то прелесть. Заключается она в том, что вот это обычное, оно необычно. С высоты смотришь, вроде нам, как на вся наша жизнь, как морская волна, да, смотришь, ну, вроде, да, там сиреневый, поближе приближаешься, а там колоссальнейший мир по-настоящему. Целые планеты, в каждой капельке по целой планете. Поэтому, наверное, да, в этом есть определенная прелесть, в этой обыденности. Хотя она очень необычная, конечно. Я думаю, если в каждого копнуть, там миллиарды интереснейших историй каких-то вот удивительных. Тут если в любую семью посмотреть, там просто, ну, поразительное количество каких-то вот. В принципе, моя работа и заключается в этом, как журналиста, вот находить вот в этой обыденности какие-то такие маячки, по которым можно, на которые можно так ориентироваться и посмотреть. А, да, действительно, у меня тоже такое происходит. Мне очень нравятся такие истории, я вам скажу.
Спасибо. Хотелось бы вот еще о чем поговорить. Вы вкратце так упомянули, вскользь, вы были продюсером. Так, потом устыдились этого слова.
Да, да.
Просто коммерческим таким руководителем, коммерческой составляющей одной рязанской группы. Как называлась группа, какую музыку пели?
Группа «Пьеро» играли музыку такую рок-н-ролльную. Дело в том, что я не музыкант. И в своей жизни, там, ну, умею там три аккорда, да, вот возле гитары попеть каким-то образом. Там удивительным образом получилось, что мой одноклассник, он такой с коммерческой жилкой парень, он в 18 лет купил, ну, арендовал студию музыкальную. И вот на этой студии музыкальной играли ребята. И что тут на какой-то из таких вот балагурных, ну, прямо скажем, пьянок, познакомились с этими ребятами. Это были вот Дима Холзаков, группа «Пьеро». Сейчас они переименовались. Вот, а тогда это играли вот в таком брит-поп, так они называли. Очень мне эта музыка показалась интересной. И мы вот с ними начали рассуждать, а что так, куда можно это делать. Ну, я не могу, к сожалению, похвастаться какими-то там, ну, широкими успехами. Я просто могу сказать, что это было какое-то дело. Просто я до этого все время работал сам вот там на работодателя. А тут уже появилась какая-то зона ответственности, где самому надо было что-то придумывать. Ну, то есть ты встаешь утром и начинаешь сам создавать, моделировать вот этот мир. И мне это очень понравилось с той точки зрения, что тут был творческий процесс. Даже при условии, что я не был музыкантом, не играл в составе группы, но вот мы садились, придумывали какие-то образы. К сожалению, вот это сотрудничество долгим не получилось, ну, по ряду там причин различных. Но так или иначе, там какие-то эфиры у нас были, выступления были. И ребята с ребятами. Потом уже у меня пошел второй путь, журналистский, плавно переходящий из этого вот музыкального. Мне тогда вот после армии я пришел, мне было тогда 20 лет примерно. Вот. И тогда вот меня взяли журналистику, я как бы, ну, расставил приоритет и подумал, что надо вот с этим немножко подзавязывать и вот уходить вот в эту сферу, в которой сейчас я, собственно, тружусь. Да.
Теперь об армии. Сейчас бытует такое мнение, ну вот в мои годы, да, я все-таки офицер запаса, тогда было это престижно, я поступал в военное училище, в училище связи, когда был конкурс, 4 человека на место, и представить сейчас это сложно, люди, которые не проходили конкурс в училище связи, тех брали в радинститут вообще сразу, без экзаменов.
Без экзаменов.
Вот, это, конечно, удивительно сейчас. Жизнь изменилась. В лучшую или в худшую сторону я не буду мыслить и говорить такими категориями, потому что меня сейчас слушает много народу. И речь-то, в общем-то, не обо мне, речь об Иване Крестьянинове, человека, поверьте мне, и внешне, и внутренне очень русского. И вот сейчас, к чему я это сказал, сейчас такое выражение есть. Армия – это школа, которую лучше пройти заочно. Вы не жалеете то, что, скажем так, послужили в армии?
Абсолютно не жалею. И могу сказать, что мой сын, вот при, если вот будет вот такая же вот примерно ситуация в стране, мой сын обязательно пойдет служить, потому что, ну, как... У меня был до армии там своеобразный путь, но в армии как-то научили, что ли, понимать. Я вот научился в армии разговаривать. То есть, когда вот напором, нахрапом, например, ну, нельзя решать вопросы. Ну, просто самому, если что, рога подшибает. И в армии вот, я научился именно общаться с людьми, что-то моделировать. Какие-то там, у нас там были какие-то политические такие движения. Там, ну, как, ну, это же обычная жизнь. Это же вот, вот мы все так все живем. Какие-то вот эти, возможно, какие-то интриги, там какие-то моменты. И у меня в армии было четкое понимание, что вот, я когда пришел туда, я так посмотрел, ну, ужаснул, потому что я такой, ну, семейный был всегда человеком, и как-то вот не могу себя назвать уличным, хотя и ботаником тоже меня сложно назвать, но, тем не менее, вот какие-то вот такие вот коллективные, я бы так сказал, вещи мне, например, были непонятны. Мне были непонятны в армии, как так тумбочка может быть общей. Ну вот парню из семейного круга вот попасть в этот коллектив, социум, и там, слава богу, у меня хватило ума никаких там этих таких четких телодвижений, каких-то резких делать. А вот мне хватило как-то вот аккуратно всю службу пройти, сохранить со всеми очень хорошие отношения. Притом еще, ну, коллектив мужской, да, и там вот и все нужно, там вот, как говорят, там, типа, пришел в армию, сразу первого большого берешь и бьешь его. Ну, это все неправильно, это неправда. Нужно вот всегда оставаться человеком, и там это показало на практике. Я называю армию юпи своеобразным. Помните вот это там, только разбавь водой? Это вот такой концентрат жизни, где вот все жизненные позиции, все жизненные проблемы, я абсолютно почему-то в этом уверен, то, что за год я служил год, так, ну, уже получалось тогда, там, это, за этот год службы вот так все сконцентрировалось, сжалось в один момент. А сейчас это вот постармейская жизнь, она просто размазывает вот так вот. А там вот это все происходило быстро, все очень как-то вот сконцентрировано. И там я вот научился вот общаться, понимать каким-то образом, может быть, людей, какие-то моменты. Где-то, может быть, там что-то придумать, где-то там определенную смекалку, определенную. Вот, ну, пришлось применить и найти в себе определенные силы, потому что вот не было, если что, вот обратиться к кому-нибудь, вот кто. Потому что вот ты сам, опять же, я скажу, опять ты же сам же моделируешь вот эту жизнь, которую ты живешь. Ну и потом определенно я скажу, что у меня, например, гордость, то, что я служил. Вот по сравнению с своим сверстником, которые не побывали в армии, или люди, я могу сказать, что вот, я служил. Там, кстати, многому научился. Ну, всем своим армейским друзьям передаю привет. Гильза, ты лучший.
Величи душа моя Господа, и возрадуйся.
Продолжаем в эфире программа «Город в лицах. История и современность». Я, ее автор и ведущий, Павел Аверин, принимаю гостя, человека с русским именем и с русской фамилией, Это Иван Крестьянинов. Иван, я знаю, есть очень удивительный человек. Я один раз всего в жизни с ним встречался. Но он на меня произвел, скажу честно, колоссальное впечатление. И вот такая же фамилия Крестьянинов. Он руководитель хозяйства в Шиловском районе. Такой удивительный человек. Вообще, в нем настолько все перемешано. Но речь, опять же, не о нем. Вот оттуда ваши корни, да? Все-таки Крестьянинов – это, ну, не часто встречающаяся сейчас фамилия.
Вы знаете, я вот копался в истории своей фамилии. И она, вот, у меня отец из Шиловского района, село Чомбар. И там деревня, вот Чомбар село, там половина крестьяниновых. Вот про того человека, про которого вы говорите, я слышал, и слышал, что он, возможно, какой-то там дальний родственник. Ну, я, к сожалению, с ним не общался. В принципе, фамилия, я считаю, обычная, русская.
Нет, я к чему говорю, потому что вот общаясь с вами и общаясь с ним, я недолго с ним общался, но что-то общее есть у вас не во внешности. Он абсолютно другой внешний человек, а вот в интонациях, в чем-то, знаете, в каких-то смысловых оттенках, скажем так, вот вы общие. К чему я это говорю? Когда-то, это совсем недавно, великий русский поэт Николай Рубцов сказал: «Корнями все мы из деревни». Как вы считаете, вы, горожанин, вот вы смогли бы и хотелось ли вам поехать в деревню, к земле, жить постоянно? Почему и что вас останавливает?
Очень хороший вопрос по-настоящему. Безусловно, все мы из деревни, и туда же все вернемся. Это я вот считаю абсолютно. Шиловская земля, кстати, очень удивительная. На мой взгляд, вообще очень красивая. Поразительные места. К сожалению, несколько подзапущенные. Хотя вот недавно там начала появляться какая-то жизнь. Но хотелось бы видеть вновь вот эти мощные, колоссальные села, которые, за счет которых-то Россия, я думаю, поднялась, поднимется еще в будущем. Что касается моего личного отношения к деревне, то я некоторое время даже прожил вот там, вот в Шиловском районе, со своей бабушкой, с дедушкой. Но это было в детстве, далеко. Но я, к счастью, из того поколения, которое еще помнит, как пахнет хлев, как нужно... У меня бабушка с дедушкой и тетка моя, тетя Наташа, которая проживает вот в соседнем селе, они всю жизнь водили скотину. То есть я, ну, лошадь от коровы, наверное, отличу. Вот. Я примерно понимаю, что такое овцы и как с ними общаться. То есть у современного поколения людей, вот двухтысячников, я боюсь, они вообще... Ну, что говорить, если у нас появился такой вот трогательный зоопарк, я вот, ну, назову, не будет ли это там рекламой считаться, когда в одном из рязанских гипермаркетов там организовали зоопарк, где можно потрогать вот эту овечку там. Ну, то есть люди уже настолько далеки, и они туда тянутся. И вот жизнь в деревне для меня остается пока что еще мечтой, хотя я к этой реализации иду. Я неподалеку от Рязани, в Рыбновском районе, купил участок. Ну, как вот мы семью взяли участок. Просто это было моей инициативой, то, что мы берем не квартиру. В какой-то момент мы там думали, вот жильем моим решает, ну, как во всех семьях это бывает, решался вопрос с жильем, и я вот настаивал на том, что нужно брать землю. И сейчас с отцом там возводим дом. К счастью, я как-то вот заикнулся о том, что да вот, было бы неплохо, в принципе, какое-то там хозяйство. У меня жена моя даже загорелась, у нее загорелись глаза, она так говорит: а давай попробуем. Это пока план, это пока мечты, но я скажу, что первый шаг я в эту сторону сделал. Вот в 2014 году. И меня это, безусловно, радует.
Неожидан был этот вопрос, который я вам задал. Не ждали вы такого, что здесь... В формате «Город в лицах».
Да, вот очень удивлен, кстати. Действительно. Может быть, кто-то подсказал. Да?
Нет, абсолютно не знал. Нет. То есть я честно вам скажу, чтобы нормальный был, скажем так, уж искренне, честно скажу, был эфир, не надо заранее готовиться. Я никогда не готовлюсь. Ну, естественно, у меня есть направление разговора, но я не изучаю досье своего потенциального собеседника.
Наверняка хотя бы изучили мою страничку ВКонтакте.
Нет, ничего не читаю. Специально. Ну, специально. потому что я помогаю вам рассказать о себе.
Безусловно. У вас, кстати, это очень хорошо получается, очень приятно такое.
Говорят так, что душа христианка.
Да.
У вас душа христианка?
Да. Да, безусловно.
А кто для вас Христос?
Для меня это Спаситель. Для меня это образ. Вы знаете, я почему-то для меня это образ мужчины. Вот в моей голове. И тот какой-то недосягаемый уровень, к которому вот душа христианка стремится, но наше тело, наш разум, наша леность какая-то во всех отношениях и тела, и души, в том числе, она вот мешает до этого какого-то уровня дотянуться. Для меня это еще вопрос исследования, ну, своего человеческого исследования. Я, как Фома, тоже мне, ну, вот это какое-то там, возможно, неверие есть, и начинаешь это изучать. И одним из таких шагов в этом направлении, вот ваш гость в вашей студии, который меня сюда пригласил, тоже повлиял на это решение. Я в прошлом году поступил на кафедру теологии в Рязанском педуниверситете. Это та сфера образования, когда не только для ума, но и для души полезно. Поэтому для меня это, вот если резюмировать этот ответ, это образ мужчины, это недосягаемый уровень какой-то, и это образ исследования, если так вот можно сказать.
Гляжу в озера синие, в полях ромашки рву. Зову тебя, Россию, единственной зову. Спроси, переспроси меня, зову тебя, Россию, единственной зову. Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой, грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой.
Мы продолжаем. В эфире программа «Город в лицах. История и современность». У микрофона автор и ведущий Павел Аверин, гость в студии Иван Крестьянинов. Иван, вы сказали о сыне. Вы уверены, что у вас будет сын?
Ну, даст Бог, будет сын.
То есть вы хотите сына?
Я бы хотел, да.
Что такое для вас семья? Семья, говорят, это семья.
Вы знаете, я... Ну... Из одной семьи, получилось вот из своей там родительской, я плавно перебрался вот в семью, которую мы с супругой создали. Я вам скажу, что на данном этапе для меня семья – это, наверное, ну, главное. Я не могу сказать, что будет со мной в будущем. Я думаю, хотя навряд ли что-то поменяется, потому что человек такое более-менее, наверное, постоянное существо. Но я скажу, что вот как сейчас у нас происходит с супругой, как мы делаем какие-то вещи, это абсолют, ради которого я, собственно, живу и что-то делаю.
Что такое любовь тогда, раз мы заговорили об этом, для вас?
Вы знаете, я почему-то вот на такие вот там высокие материи, там любовь, она... Почему-то для меня любовь, это сейчас сказали, я вспомнил супругу, и она мне... Я ей предложение делал за чашкой макарон, простите. То есть у меня были какие-то мечты, там, знаете, там какое-то красивое что-то сделать, вот такое вот прям там... а что-то сидели, ели, и я ей прям, давай поженимся. Она очень кротко так спокойно сказала, давай. И это произошло не где-то там на Кипре, там, да, вот на сияющем закате, а вот как-то по-семейному за чашкой макарон. И поэтому для меня почему-то, наверное, с тех пор любовь ассоциируется вот с каким-то этим домашним уютом, с моей супругой в первую очередь, и какое-то вот, ну, такое семейное, настолько интимное понятие, которое сейчас вот пытаются размыть, из него сделать. Если вот про такую любовь идет речь, ну, вот я почему-то в первую очередь об этом подумал. Наверное, так и есть. Вот, что-то вот такое очень, такое личное, где-то внутри такое сидящее, доброе, доброе очень начало.
Что ж, круг замкнулся. Мы начали от простого,
да,
и простым закончили.
Да.
То есть по всем законам журналистики наша беседа подошла к концу. Подошла к концу. В эфире был Иван Крестьянинов. Простой, открытый, добрый человек, но необыденный. Он не путает в своих ответах простоту и обыденность. Не путает любовь с показушностью. Видите, как у него все вроде просто. В то же время все гениальное просто. А если, возвращаясь к истокам православия, говорят так: где просто, там ангелов доста, а где мудрено, там ни одного. И теперь последний вопрос, который иногда моих собеседников прямо в ступор приводит. Два человека, по закону кто-то откажется, а цепочка не должна прерываться. Два человека, которые, как вы считаете, могут сесть вот на этот стул и быть гостями программы «Город в лицах».
Ну, я думал на эту тему, и я бы предложил, я думаю, что слушателям и вам было бы очень интересно пообщаться с Антоном Суминым, тоже рязанский журналист, очень интересный человек и с такой очень яркой, в общем, позицией по многим вопросам, и с Алексеем Лавреневым. Я думаю, все эти фамилии вам так или иначе знакомы, и эти люди из тех, которые, безусловно, будут интересны людям и слушателям. Со своей стороны скажу очень большое спасибо за то, что за приглашение в студию. Я на радио впервые, и это было приятное знакомство, я скажу. Ну и с вами. Очень, очень хорошая программа.
Спасибо, спасибо. Не могу не поблагодарить Ивана Крестьянинова за то, что он пришел к нам сегодня в студии. Конечно же, вас, уважаемые радиослушатели, за то, что остаетесь верны нам. Всего доброго. Храни вас Господь. Искренне ваш Павел Аверин.
Город в лицах. История и современность.